Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16.05. Сегодня понедельник, 14 августа. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Запрещенное в России исламское государство готовило теракты в Москве с особой взрывчаткой. А спикер парламента Чечни выложил запись с губернатором Петербурга, который скандирует «Ахмад Сила». И кибермошенники похитили с банковских карточек граждан России уже 650 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
ФСБ России опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков исламского государства, которые готовили теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве. На кадрах показано, в частности, как оперативник проводит экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных. И вот потом он говорит, это четкое пояснение, прямая цитата, мы взяли пробы, попробуем, три перекиси ацетона, очень опасное, инициирующее взрывчатое вещество. В военных целях вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества считается опасным. Иногда этот самый триперекись или трипероксид ацетона иногда в СМИ называют, ссылаясь на террористов, якобы мать сатаны. ФСБ России сегодня объявило о задержании четырех членов группы «Исламского государства», организации, деятельность которой запрещена как террористическая на территории Российской Федерации. И вот они, говорят, планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и член Общественной палаты. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда нам публично ведь об этом говорят, в новостях это главная новость сегодняшнего дня. А успех наших спецслужб в чем тут?
Во-первых, успех в том, что я думаю, что мы сумели, по крайней мере, спецслужбы сумели предотвратить те задумки, как говорится, страшные, которые готовили эти бандиты, взрывы на транспорте и так далее, это приносит самые большие жертвы. Поэтому в любом случае это реальность, это успех спецслужб на сегодняшний момент. Но это не означает то, что это последняя операция, которую будет проводить ФСБ, потому что то, что сейчас творится у нас, ну, наверное, в мире, и в частности касается нашей страны, меня это в какой-то степени настораживает.
И все-таки, ну, одно дело, когда мы слышим в новостях, как где-то в мире кто-то кого-то остановил и так далее. Но теперь мы переносимся в Московскую область, в Москву, и понимаем, что это уже даже за последние месяцы вторая спецоперация на этот счет. Нельзя ли говорить, что мы уязвимы сегодня?
Но для того, чтобы сказать, уязвимы или неуязвимы, мы должны осознавать, в чем же причина такой активности. Наверное, не первый говорю о том, что после определенного разгрома ИГИЛ или других террористических организаций в Сирии и в Ираке, эти все бандиты стали разбегаться по всему миру, но не оставляя свою идеологию и настрой уничтожать ни в чем не повинных людей. Поэтому, если мы говорим о том, что в наше подбрюшье попадают такие, как бы, люди, которые готовят акции здесь в Москве, представляете, что творится, как говорится, на окраинах. Но Москва для них и Санкт-Петербург — это тот такой кусок, который может крутить огромный пиар.
Вот тут еще одна история такая. Я не очень понимаю, можно ли делать такие выводы из сегодняшней информации. Но вот одно дело подготовка теракта, другое дело подготовка того, что потом называют взрывчатыми веществами. Как кажется, для этого нужны особые условия, что-то типа лабораторий. Неужели в Московской области возможно организовать производство взрывчатых веществ?
Если вы не сейчас заглядывали в интернет, то найдете там подготовку взрывных, увидите, что была полное досье как устройство даже медикаментов, которые в аптеке без всякого рецепта. Кто-то думает, что изготовить взрывное устройство могут только высококлассные, как говорится, специалисты. Совершенно не так. Это первое. И второе, вот сейчас
алло.
Я говорю, если верить той информации, которая была, и вы, чтобы
Ой, нет, не получается. Я прошу прощения. Сергей Гончаров, мы перестали вас слышать. Извините. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и член Общественной палаты Сергей Гончаров был с нами на прямой связи. Но вот видите, в конце уже совсем связь почти закончилась. Запрещенное в России Исламское государство, как выясняется, в Москве готовило теракты с использованием взрывчатки, которую иногда СМИ со ссылкой на террористов называют «Мать сатаны». Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спикер парламента Чечни выложил запись с губернатором Петербурга, который скандирует «Ахмад Сила». Магомед Даудов, так зовут спикера парламента чеченского, он опубликовал у себя в Инстаграме видеозапись, на которой губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Чечни Рамзан Кадыров скандируют фразу «Ахмад Сила». Этот же лозунг выкрикивает присутствующий там же, в этом ролике, председатель законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров. Запись появилась перед игрой между чеченской футбольной командой «Ахмад» и петербургским «Зенитом». «Зенит», правда, в матче одержал победу 4-0. В комментарии к публикации Даудов написал: «Наши друзья из Питера тоже болеют за Ахмат». А надо сказать, что так называется футбольный клуб. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Георгий Полтавченко болел и болеет исключительно за «Зенит». Фраза «Ахмат Сила» относилась ко всем чеченским спортсменам.
Георгий Сергеевич Полтавченко всегда болел, болеет и будет болеть за «Зенит». А та фраза, которая появилась на известном видео, как вы понимаете, записывалась не вчера, и речь на этом видео идет отнюдь не о футбольном клубе. Если вы познакомитесь с историей Чеченской Республики, то кроме футбольного клуба, их лозунг «Ахмад Сила» является вообще лозунгом всех спортсменов Чечни. У них достаточно много спортивных клубов, которые работают под названием «Ахмад». Насколько я знаю, то видео, которое появилось, в этот момент обсуждали именно развитие спорта в Чеченской Республике.
Это Андрей Кибитов, он пресс-секретарь губернатора Петербурга. Напомню, спикер парламента Чечни Магомед Даудов перед тем, как клуб «Ахмат» из Чеченской Республики должен был играть с петербургским «Зенитом», выложил запись, на которой есть губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, есть председатель законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров, и все они вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым скандируют фразу «Ахмат Сила». Но тут ведь отдельная история с точки зрения болельщиков взаимоотношений, а любого руководителя, любого субъекта федерации подозревают в том числе, что они и болельщики, причем болельщики исключительно по поводу собственного клуба. Сергей Маркелов, политтехнолог, генеральный директор консультационной группы «Марк.ком», он с нами на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Вот когда глава субъекта федерации, вот «Ахмад Сила» скандирует, он не допускает никакой ошибки?
Он допускает, безусловно, серьезную репутационную ошибку, тем более, повторяю, это достаточно была актуальная история, связанная с игрой совсем недавней «Зенита» с «Ахматом». Вот. Это серьезный репутационный издержек, но, повторяю, это с точки зрения самого губернатора Санкт-Петербурга, это уже, по-моему, не первый десяток его репутационных вот таких вот фактиков, где он не понимает механики этой социальной, как это действует с точки зрения там патриотизма городского, с точки зрения, что губернатор должен, естественно, испытывать состояние поддержки как бы своего города, своей команды, своих проектов. Там и социальных, футбольных, неважно. Это должно, безусловно, быть заточено именно на эту историю.
Это проблема губернатора Санкт-Петербурга или, скажем так, руководителя одного из российских регионов, или это проблема влияния другого руководителя, Рамзана Кадырова?
Вы знаете, вот вы такие сложный такой пазл нарисовали, это то или то. Здесь, я думаю, что здесь есть простое объяснение. Знаете, как бы вот эксперт, мне проще упростить кое-что. Здесь есть простой факт. Непродуманность самой ситуации, что и тайное становится всегда явным, что не проследили как бы имиджмейкеры условные, там, либо пресс-служба, не проследили за этим поведением руководителя и сливом этой информации в открытое публичное пространство. Здесь просто элементарно череда ляпов, если честно. Вот я склонен больше думать. А вот то, что там влияет Кадыров на Полтавченко или Полтавченко на Кадыров, они не усиливают друг друга, они не ослабляют друг друга. Они совершенно разные планеты с точки зрения политического бомонда российского, на фоне российского бомонда, федерального, регионального.
Понимаете? И все-таки это не повод в очередной раз говорить о том, что вот есть руководители российских регионов, а есть несколько выше, чем все они вместе взятые, Рамзан Кадыров.
Вы знаете, безусловно, есть такой тренд, есть, и это на фоне региональных, и руководители региональные, мне в моих проектах регулярно понимают, что есть некая приближенность, есть некая особость, которая, безусловно, руководитель регион Чечни, как региона, пользуется этим в силу разных политических и экономических обстоятельств. Безусловно, у него есть особый статус есть.
Теперь по поводу... Да, вот теперь по поводу того, как этот особый статус создается. Магомед Даудов, спикер парламента Чечни, именно он выложил это видео, сделал его публичным. Это случайность или это сделано специально, как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, это не случайность точно, потому что уже вот чеченские бомон, которые вокруг команды Кадырова, они уже практически сами себе пиарщики, они понимают, что они могут, мы с вами видели череду удивительных их действий, так сказать, вот очередное сейчас обсуждаем, они могут себе это позволить. Они могут себе это позволить, понимая, что потом это все тем или иным способом будет, если не туда пойдет тренд, то это все отыграется, если туда, то это только усилит их.
С вашей точки зрения, вот влияние Рамзана Кадырова в ближайшее время на политической арене в Российской Федерации будет расти?
Вы знаете, оно с точки зрения регионального руководителя, я не думаю, что оно будет расти. Оно и так в определенных векторах российской политики, оно внутренней, оно и так хорошее. Оно и так решает определенные задачи, которые как бы в голове держит и президент России, и как бы в отношении этого региона. Не думаю, что как бы такое мегаусиление, там влияние федеральное на всю Россию усилится Кадыров. Ему не нужно это. Он работает в одном месте, как говорят, знаете, на одной поляне политической. Это работа с Кавказом, это работа, и он гордится этим, что он как бы ему президент поручил эту историю кавказскую. И не только Чечню, я естественно имею в виду, весь Кавказ российский. Вот. Этого ему достаточно. Это уже сила ему делает его федеральным политиком.
Спасибо. Сергей Маркелов, политтехнолог и генеральный директор консультационной группы «Марком», был с нами на прямой связи. Обсуждали, как спикер парламента Чечни выложил запись с губернатором Петербурга и председателем законодательного собрания Северной столицы, которые вместе с Кадыровым скандируют «Ахмад Сила». Надо сказать, что чеченский футбольный клуб «Терек» был переименован в июне. Теперь он называется «Клуб Ахмад» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Ну а по поводу того, когда сделана была эта теперь опубликованная запись, Полтавченко посещал Чеченскую республику с официальным визитом в начале августа.
Срочная новость.
Сегодня мы уже говорили о том, как будет Федеральная антимонопольная служба реагировать на то, что сотовые операторы, по сути, не пошли навстречу требованиям ли или просьбам Федеральной антимонопольной службы насчет отмены роуминга на территории Российской Федерации. Вот только что появилась реакция ФАС. В течение недели, я цитирую ПАТАС, ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении дела из-за внутрисетевого роуминга в отношении сразу трех операторов связи. Пока подробностей нет, но есть еще одно сообщение из Федеральной антимонопольной службы, снова ТАСС. Один из операторов связи направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Объем краж с банковских карточек граждан России в прошлом году составил 650 миллионов рублей, а в нынешнем году он может возрасти уже до 750 миллионов рублей. Сегодня газета «Известия» об этом пишет, ссылаясь на аналитический центр «Зикурион». В целом граждане, пишет газета, уже изучили наиболее популярные схемы мошенничества, научились на них реагировать, но хакеры постоянно совершенствуют свои приемы. Например, они звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, просят сообщить данные карточки. карт, там всякие пин-коды, CVV-коды или как там еще это все называется. 7373948, телефон прямого эфира, я уж не говорю про электронные письма, интерактивные голосовые системы и все остальное. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Как вы боретесь с этим? Сталкиваетесь ли вы с кибермошенниками в обыденной жизни? Но сначала давайте все-таки к центру «Зикурион» вернемся. Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько, когда мы читаем, например, в газете, было 650 миллионов, ну, это огромная цифра, да, но в этом году будет 750, это существенно больше. То есть уже теперь опасно быть владельцем банковской карточки здесь, в России.
Да нет, надо понимать, что в любом случае вот эти оценки, это только примерные цифры, которые говорят о порядке списания, хищения денег, которые вот злоумышленники могут своровать у пользователей. Но это нереально именно такие цифры. И вот те цифры, которые представлены, они отражают только общую тенденцию текущую. То есть фактически данные могут немножко отличаться. Опять же, надо понимать, что мы примерно делаем оценки на основании тех данных, которые у нас есть. А объективные данные, ну, мы не располагаем ими. Собственно, никто не располагает. Только если все люди, у которых деньги своровали, там объединят, где-нибудь в одном месте встанут и пересчитают, сколько у кого денег своровали, вот тогда, да, мы получим действительно актуальную, точную оценку. А вот эти примерные данные только сейчас.
И все-таки вот этот примерный рост цифр почти на 30% ведь получается. И чем это можно объяснить? Ведь вроде люди должны были обжечься и теперь, соответственно, быть более аккуратными с точки зрения использования своих собственных банковских карт и средств, которые на банковских счетах лежат. А число краж денег растет на 30% в год. Ну что это такое?
Совершенно верно. Но опять же надо понимать, что не те же самые люди попадаются на удочку злоумышленников. Наоборот, все больше и больше людей, которые используют и пластиковые карточки, и интернет-банк, вот эти современные технологии. Но чем более удобны они, чем проще нам списать эти деньги, тем и злоумышленникам легче их получить. Опять же, если, там, не знаю, какая-нибудь бабушка берет паспорт, берет книжку, идет в банк, снимает деньги, тут как бы возможности для мошенничества, они очень ограничены. А если вы используете там смартфоны, интернет-банк, пластиковые карточки, то чем больше вот этих инструментов вы используете, тем легче деньги своровать. Сейчас, когда все больше и больше людей используют вот эти современные возможности, конечно же, это привлекает внимание злоумышленников, которые стремятся эти деньги своровать.
И все-таки чем можно объяснить тем, что банки недостаточно серьезно относятся к этой опасности кибермошенничества, или тем, что клиенты по-прежнему вот настолько спокойно относятся к возможности потери собственных денег?
Ну, тут нельзя сказать, что только один фактор, который вот именно обуславливает вот этот рост. Это, безусловно, целый комплекс, целая система. И, конечно же, все звенья, вот эти цепи, которые вовлечены в финансовые операции, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы их максимально обезопасить. Поэтому, с моей точки зрения, и банки, конечно, должны больше внимания уделять вопросам безопасности и информировать пользователей о существующих рисках, а не только предлагать вот новые финансовые инструменты и все больше и больше карточек выдавать, все больше, там, не знаю, все больше переводить все операции в онлайн. Но, конечно же, и пользователи сами должны понимать, какие риски они имеют. Не только вот принимать новые удобные там средства оплаты, как, ну, с помощью смс-ки можно оплатить там квартиру, условно говоря, но также они должны понимать, что это, безусловно, несет определенные риски, злоумышленники могут вот эти деньги своровать. Поэтому все вот эти звенья, они должны так или иначе взаимодействовать. Опять же, вот, возьмем, к примеру, то же самое смс-информирование. Это очень полезная штука, которая позволяет пользователям своевременно выявлять вот эти операции несанкционированные списания. Но многие банки делают эту операцию платной. Вы должны там, не знаю, сколько там, 50 или 100 рублей ежемесячно платить. И, конечно же, многие пользователи от этого отказываются. Но это не в интересах ни самого банка, ни пользователей. Поэтому, конечно же, было бы здорово, если бы банки подобную услугу сделали обязательно и бесплатно для всех клиентов.
Скажите, вот если все-таки возвращаться уже конкретно к угрозе каждого конкретного клиента, вот чего бояться в первую очередь?
На самом деле рисков очень много, поэтому в любом случае, если вы пользуетесь банкоматами, то вы должны понимать, какие банкоматы более опасны. То есть более безопасно пользоваться банкоматами, которые расположены или в отделениях банков, или в крупных торговых центрах, где обеспечивается и естественная физическая безопасность. Если вы пользуетесь интернет-банком, опять же, у вас на компьютере должен быть там и своевременное обновление операционной системы, программ, антивирусное решение стоять. И вот, и также все, тоже касается других операций, там смартфон, опять же, определенные ограничения, там, по карточкам свои.
Понятно, спасибо, Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикурион», был с нами на прямой связи. Теперь к вам. 7373948. Телефон прямого эфира работает, СМС-портал работает, Телеграм. О том, как вы боретесь с кибермошенниками или как вы попали в лапы кибермошенникам, рассказывайте. В прямом эфире служба приставов постоянно ворует деньги с карт, пишет 493-й. Как бы забываю, что служба приставов не ворует деньги с карт, а забирает оттуда положенное. Разве за чистоту банкоматов не должны отвечать банки, задаются вопросом Юстас. Скорее всего, так и происходит. Скорее всего, отвечают. СМС-информирование, пишет Юра Каменков, никак не поможет, потому что стоит злоумышленнику украсть твой телефон и карту, и он получит доступ ко всем твоим деньгам. Причем тут обновление операционной системы не понимает великий немой. Слушайте, великий немой, а зачем нам с вами это понимать? Вот нам специалист говорит, надо бы обновлять. Значит, надо обновлять. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сам лично не сталкивался с мошенничеством, но могу сказать, что, на мой взгляд, оно обусловлено по большей части доверчивостью самих пользователей. То есть вот такие какие-то звонки, которые поступают якобы от сотрудников банков и так далее, люди сами недостаточно бдительны. Вот, мне кажется, если бы они были более бдительные, то было бы меньше подобных случаев.
Скажите, ну вот с вашей точки зрения, вот эта вот недостаточная бдительность, сколько лет еще должно пройти, чтобы люди наконец начали об этом задумываться?
Ну, мне кажется, вот молодое поколение, условно говоря, не знаю, там до 40, может быть, лет, оно более в этом плане продумано, да? Может быть, еще пару десятков лет, и ситуация улучшится.
Ну, то есть, смысле. Когда старшие, они сами собой закончатся, а эти уже будут с детства, что называется, приучены.
Я думаю, да, примерно так и есть.
Примерно так и есть. 7373948. Кибермошенничество, ну вот в нынешних формах, закончится тогда, когда закончатся нынешние люди. 7373948. Дмитрий М. все еще уходит в кэш как можно раньше при получении денег. На карточке у него в основном ноль. У 939-го, но я напомню, что все государства пытаются двигаться в направлении абсолютной цифровизации экономики, и тогда кэша не будет в принципе. 7373948. А вы до сих пор уходите в кэш, значит, вы не готовы к этому времени. А оно завтра. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Могу рассказать, как у меня тесть мошенники с карточки 30 тысяч лямзили. Вот позвонили, представились сотрудникам банка, попросили, ну, это всего слов, что он рассказал, попросили ввести какие-то цифры, там, что-то он им сказал, и 30 тысяч у него утащили.
Вот. Но вы же наверняка его потом спросили, ну, что ж ты делаешь, ну, кто же кому чего так делает? И что он ответил?
Не знаю, он просто повелся на их все рассказы, и вот так вот.
Ну, теперь хотя бы он обещал, что не поведется в следующий раз?
Теперь да, ну, боится.
А другие, которые не попали, они, вот как вам кажется? Мы только что ведь говорили со специалистом, он говорит, не помогает чужой пример.
Не знаю, просто мне кажется, люди у нас финансы безграмотные, доверчивые.
Доверчивость. Так, откуда-то у нас доверчивость. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Антон, Москва. На самом деле в интернете для операции есть очень простой способ обезопасить свои деньги. Просто завести дополнительную карту для того, чтобы ей расплачиваться в интернете, на которой никогда не будут лежать какие-то... Ну, допустим, есть основной счет... Есть,
ну, на которой нет денег, да-да-да. Да, это известно.
Да, и расплачиваться с нее, это неплохо. А если же какие-то звонки, всегда у сотрудника банка, предварительно сотрудник банка, можно спросить, в свою очередь, какие-то кодовые свои вопросы. Например, а назовите-ка последние 4 цифры моей карты и что-то такое.
Ну, или в каком отделении я обычно обслуживаюсь. Ну да, спасибо, но видите, вы идете дальше, вы говорите о том, как уже можно вот виртуальную карту завести. Люди пока отдают даже от реальной карты данные без проблем, а вы говорите, что им нужно будет завести виртуальную карту. 7373948, жертв мошенников все больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы рассказать свою историю про мошенничество со стороны на одного из основных наших банков.
50 секунд у вас.
Я пытался положить на карточку Сбербанка там со своим знакомым небольшую сумму денег. Положил, деньги пришли, пришла об этом смс, на следующий день их сняли. Прихожу в отделение, говорю, почему? Он говорит, что вот вы вам дали чек, кассир дала чек, а физически денег вы ей не дали. Вот мы посмотрели в камеру и так заметили. Я говорю, ну, вы сумасшедшая, она же ненормальная, ваш кассир, покажите мне, значит, видео. Он говорит, это этим занимается служба безопасности, которая работает в одностороннем порядке, и связаться с ней невозможно.
Закончилось все чем?
Ничем, я, ну, судиться ради там нескольких тысяч я не стал, в общем, просто ничем. Просто...
Вот еще, видите, какая история. Надо, видимо, в следующий раз, когда вы передаете деньги кассирам, еще и говорить, вы получили от меня деньги? Они же наверняка не только видео, но и звук пишут. На всех банкоматах стоит видеокамера, неужели банкам не видно, кто и как пытается смухлевать? Об этом пишет Юстас. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 августа, 16:36, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, на Первом канале, уже на Дальнем Востоке, появилась и вышла в эфир программа «Пусть говорят», которую не ведет Андрей Малахов, но она посвящена Андрею Малахову. Здесь, в Москве, ее покажут чуть позже. Ну и вторая тема, это батл «Оксимирон против Гнойного», набрал уже 5 миллионов просмотров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, на Первом канале на Дальний Восток вышла программа «Пусть говорят», которая посвящена Андрею Малахову. Ведущий этого выпуска Дмитрий Борисов, но, насколько я понимаю, там не идет речь о том, что Дмитрий Борисов и будет вести эту программу. Во всяком случае, до конца программы это сохраняется в качестве такой интриги. Самого Малахова там не было, но они как бы вспоминают историю программы. Что будет дальше, непонятно, потому что Андрей готовится стать папой. Андрей, береги себя и своих близких. Самое интересное будет завтра, сказал в конце эфира Дмитрий Борисов. В общем, ответа-то так и нет. Александр Мельман, телеобозреватель «Московского комсомольца», с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы вот в курсе, что это было в итоге с «Пусть говорят»?
Ну, мне кажется, никто не знает. Это то же самое, что делать какие-то политологические прогнозы, когда политологи тоже часто оказываются в луже. Так и здесь, может быть, это замутил Первый канал. Другое дело, верится с трудом, потому что тогда нужно было взять долю канала России, потому что о нем речь якобы туда переходит Андрей Малахов. А вот так на двоих пиар сделать, наверное, все-таки невозможно. Тем более, что это главные конкуренты. Поэтому возможно, что мы имеем какое-то основание доверять тому, что есть конфликт. И то взять за факт, что группа Малахова творческая и техническая ушла уже практически с Первого канала, и возможно, что все-таки состоится этот переход на канал России, вот эта рокировочка, когда Борис Корчевников покинет ту программу и уйдет окончательно на канал «Спас» в качестве руководителя, а Андрей Малахов, значит, вот нашел себе такое запасное место, запасной аэродром на канале «Россия-1». Можно, я думаю, что в это поверить. Другое дело, что якобы еще есть версия, что он уходит, потому что ему навязывают какие-то политические форматы, а он их чурается и правильно делает. Но где гарантия, что на канале «Россия-1» этого не будет? Потому что то, что мы видели программу в прямом эфире, называется «Прямой эфир», то там достаточно много было таких, как мне кажется, заказных политических вещей. Я не знаю, как Андрей Малахов стоит перед вот таким давлением возможным, которое там может его встретить.
Ну, смотрите, получается, что даже в околотелевизионных кругах на сегодняшний день никто не знает, что с Малаховым.
Ну, вы знаете, а нужно ли это так знать, вот тоже вопрос. Так все возбудились необычайно просто по поводу Андрея Малахова. Это тоже, мне кажется, достаточно такой серьезный феномен. То есть об этом говорят больше, чем о Путине с его щукой. Поэтому, вы знаете, это что-то удивительное. Это стоит проанализировать, кстати, да. Вот каким образом именно Андрей Малахов стал таким человеком, которым теперь все плачут, хотят узнать. Я думаю, что если бы даже Иван Ургант заявил о своем уходе с Первого канала, не было бы такого ажиотажа, не говоря об Александре Олешко.
Вы говорите «даже», то есть с вашей точки зрения Малахов не был звездой номер один для Первого канала?
Ну, это как посмотреть, наверное, каждый там сам себя считает большой звездой. Просто с моей точки зрения, в неполитическом развлекательном формате Андрей Малахов является номер один. Другое дело, что Иван Ургант тоже такой же номер один, просто у них как-то другая, разная совершенно стилистика. Это, в общем-то, совершенно разные люди, хотя и тот, и другой, как мне кажется, умно себя ведут, то есть берегут свою репутацию, незамечены в каких-то ангажированных программах, в том числе и политических. Вот это надо признать.
Ну и последний вопрос тогда, раз уж мы заговорили о попытках сравнения того же Ивана Урганта и Андрея Малахова, несмотря на то, что Малахов работал в прайм-тайм, а Ургант работает далеко за пределами прайм-тайма. Да. Вот программа «Прямой эфир», которую ведет или вел Борис Корчевников на канале «Россия-1», в отличие от программы «Пусть говорят», которую вел Андрей Малахов на Первом канале, выходит, ну, скажем так, в более раннее время. Может так произойти, что Андрей Малахов будет вести программу, которая начинается там в 5 вечера?
Ну, вот здесь вопрос, кто кому будет ставить условия, кто ведомый, а кто ведущий, на каких условиях Андрей перейдет на канал «Россия». И, может быть, скажем, канал «Россия» все-таки, знаете, с точки зрения развлекательного вещания, канал «Россия» все-таки отстает от Первого, безусловно. Он делает ставку на политические ток-шоу. И поэтому, может быть, если они захотят поднять у себя с помощью Малахова вот именно вот этот развлекательный сегмент, то возможно, что кому-то придется подвинуться. Просто у них уже такая четкая сетка на канале «Россия-1», что это будет сделать трудно. Хотя, в принципе, возможно. А может быть, захотят с помощью Малахова поднять вот этот пятичасовой, скажем, эфир, если они его туда поставят, что тоже для канала «Россия» будет позитивно.
Хорошо. В любом случае, ведь сегодня, судя по тому, что мы видим в программе передач, начало нового телевизионного сезона.
Я не знаю, за это стоит выпить, наверное.
Не знаю, но есть ли какие-то данные, чего ждать от телевидения в этом сезоне?
Вы знаете, так как я, может быть, не совсем специфический телекритик, я очень довольно сильно подвинут на политике, к сожалению, то вам могу сказать, что так как это предвыборный год президентской кампании, то я думаю, что вот в данном случае все мои мысли направлены на это, но не только мои, как видно. Я думаю, что и Андрей Малахов не случайно вот уходит, и вот эта политическая навязанность тоже не случайна. И если мы сегодня увидим программу Дмитрия Шепелева, где там будет о том, что якобы он виновен в смерти своего старшего, что господин Порошенко, президент Украины, виновен в смерти своего старшего брата, то я думаю, что все это тоже оттуда. То есть огромное разрастание политического формата перед судьбоносными, как всегда у нас бывает, выборами президента в 2018 году.
Еще раз, вы полагаете, что в этом сезоне будет еще больше политики в программах Первого канала?
И Первого, и «Россия-1», и других каналов. А куда деваться? Мы же видим, что летом, как правило, эти люди замечательные, все уходили в отпуск надолго, и можно было только позавидовать. А нет, ни Владимир Соловьев, ни другие люди, прежде всего, с канала «Россия-1», никуда не уходят. И, в общем-то, пасут нас, телезрителей, не оставляют в покое. И это, безусловно, тоже не случайно.
Спасибо. Александр Мельман, телеобозреватель «Московского комсомольца», был с нами на прямой связи. На Дальнем Востоке уже по дублям пошла программа «Пусть говорят» без Андрея Малахова, но про Андрея Малахова. Пока еще, что будет в следующем выпуске программы «Пусть говорят», Первый канал сохраняет в тайне. Мы должны ждать завтрашнего вечера. Что происходит на канале «Россия-1», куда гипотетически, как говорили, об этом должен уйти Андрей Малахов, мы пока не знаем. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, вот новый телевизионный сезон. Сегодня политические программы Первого канала вернулись в эфир. Чего вы ждете от него? Уже известно, кстати, кто будет в жюри «Голоса», или как это у них называется, это не жюри, это преподаватели. Я не помню это слово, но в любом случае уже много вы знаете того, что будет по телевизору в этом году. Что нового, чего вы хотели бы увидеть, и этого нет? О чем вы вспоминаете, что было раньше, и этого нет? Юрий Николаевич восхитителен, он с нами прямо сейчас. Здравствуйте. Нет, это не он. Не получилось с Юрием Николаевичем. 7373948. Слушаем вас тогда. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Я не по теме, тут по Симферопольке большая страшная авария машины.
Давайте посмотрим быстрее, а где это конкретно на Симферопольке?
Напротив автоцентра Рено.
Это мы едем в город когда?
Я еду сейчас. Да, правильно, да.
Это где вот поворот в Щербинку? Подождите, это где поворот в Щербинку, да?
В сторону Москвы.
Да. Что там случилось, что вы видите?
Машин много тут вижу.
Ну там же широко, несколько полос в каждом направлении.
Да. Проехали.
И, в общем, эта авария мешает основному движению.
Да, который уже выходит на ровную дорогу, когда уже там.
Да, я вижу это. Да, на Яндексе эта пробка уже есть, наш слушатель ее подтверждает, судя по тому, что показывает Яндекс, сейчас она уже где-то километра полтора. Только что авария произошла. Возвращаемся к телевидению. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина.
И что там у вас в деревне показывают по телевизору? Или чего вы хотели бы увидеть там по телевизору?
Вы знаете, вот мы сейчас много очень слышим о Малахове. Мне кажется, он этого не заслуживает, потому что Малахов, ну, по моему мнению, это для дам, которым за 50.
Подождите, то Борис Семенович.
Он оседлал вот такую тему очень,
Борис Семенович,
так, беззлобно.
Смотрите, вот вы говорите, Малахов не заслуживает. Правильно я вас понимаю? Но вы же знаете, вы же знаете, что никто не придумывал, что его смотрят-то много народу. Рейтинги-то очень высокие, значит, заслуживает.
Вы знаете, Малахова смотрят из любопытства. То есть его шоу – это именно вот, скажем так, спекуляция на любопытстве людей. Людям интересно, кто там брат у Пугачёвой, кто там сват у Пугачёвой.
А вы последний раз вообще давно смотрели Малахова насчет брата и сват у Пугачёвой?
Ну, я так условно говорю, понимаете? Ну, то есть это именно, вот я считаю, спекуляция.
Я вот к чему, такие... Борис Семенович, смотрите. Да. Прошлой ночью выложили баттл Оксимирона и Гнойного. Вы знаете, кто эти люди?
Нет.
А в отличие от нас с вами, 5 миллионов. Прям ночью посмотрели. 5 миллионов человек.
Ну, если это люди смотрят ночью, то это, ну, просто, прошу простить меня...
Я понял, нет, я вам не дам, я вас не прощу, не дам сказать все, что вы скажете по этому поводу. В общем, короче, если люди смотрят, они нехорошие. Если они, что-то, что мне не нравится, они смотрят, то, значит, они неправильные. Давайте об этом поподробнее поговорим.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Борису Семеновичу из деревни Володина совершенно не нравятся люди, которые по ночам смотрят баттл «Оксимирон» против Гнойного. Народу к этому моменту уже 5 миллионов. За ночь было 3 миллиона. Сейчас 5 миллионов. В Государственной Думе уже осудили государственные СМИ, которые рассказывают об этом рэп-баттле. Вот что, например, в интервью нашей радиостанции рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
То, что там убогий язык, и то, что законы русской разговорной речи, культуры, литературности этого языка, по-моему, там даже и близко не ночевали. То, что государственные СМИ раскручивают ее, это, конечно, с их стороны безответственность и отсутствие профессионализма с точки зрения использования тех денег, которые дает государство. Для государственных СМИ это недопустимо. Это изобразие недопустимо. Однозначно, и работодатель государственных СМИ должен с них спросить. Это господин Никифоров, который занимается вопросами информационной политики. Естественно, они должны ответить и перед Старой площадью, где есть соответствующие структуры, которые тоже вправе требовать от них то, за что им платятся деньги. Я хочу более глубоко затронуть эту тему. Мы часто говорим о свободе интернета. Интернет – это железо, это канализационная труба. Вот что туда влилось, то оттуда и выльется. Нальем мы туда чистую родниковую воду, она и выйдет оттуда, если, конечно, труба чистая. Если мы туда сольем продукты человеческой жизнедеятельности, извините за такое сравнение, то и выйдет. Поэтому требовать от интернета какой-то свободы – это просто смешно. Да, конечно, есть у надзорных органов, ну, пока мы не пришли к этому совершенству, право наиболее выпадающее из логики, из культуры, вообще из человеческого облика явления, вот как типа вот эта вот ругань, которую там смакуют, за мои деньги, как налогоплательщика, наши средства массовой информации. Все в конечном итоге должно упереться, и, мне кажется, это самый эффективный способ, это так называемая корпоративная этика, корпоративный кодекс чести, корпоративное поведение журналистов, средств массовой информации, той мнящей себя интеллектуальной частью общества и чуть ли не самой передовой, те, кто управляют средствами массовой информации, которые ведут эту политику, которые возомнили из себя вершителями судеб и формирования общественного мнения. Отчасти это так. Вот это вот то, чего нам не хватает. Просто интернет сегодня отражает убогость духовную нашего общества. Если это, во-первых, находит такой широкий отклик, там, по-моему, в течение ночи 3 миллиона было этих, и все с гордостью об этом сообщали. Особенно бесстыдно вели себя государственные каналы. Я понимаю их абсолютно неограниченное желание получить какие-то там рейтинги, что, в общем-то, ничего с реальной жизнью не имеет. Да, нужно менять законодательство, да, нужно создавать такие условия, что кто это нарушает, с них спрашивать, не просто там пожурить, поругать или оштрафовать, а более серьезными вещами. Есть такое сравнение, что обоюдоострое оружие существует, да, но в данном случае пресса является именно тем оружием, которое сегодня может переформатировать и духовную составляющую общества, и нравственную составляющую общества, что мы, в общем-то, наблюдаем, в том числе и поведенческую составляющую. Поэтому нам нужно все-таки вернуться к разумному поведению, а разумное поведение, в моем понимании, это то поведение, которое соответствует человеческой природе. Ну, стали мы с вами человеком разумным, гомо сапиенс, да? Ну, давайте не будем опускаться до уровня павианов каких-то или гамадрил, а все-таки сохраним и приумножим, благодаря супервозможностям, которые у нас сегодня появились, свое поведение, свою нравственность, свою культуру, свои возможности к образованию, которые сегодня нам дает широчайший интернет. А не будем там вот эти все духовные и словесные нечистоты пропагандировать и смаковать.
Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. Нам нужны люди, у нас мало времени, но нам нужны люди, которые посмотрели этот батл. Зачем вы это смотрите? Вот Дима Гармонист пишет: я совершенно не люблю рэп, но даже при моем отношении к нему батлы я смотрел и смотрю. Это сильно и с точки зрения современного языка, с точки зрения рэпа как субкультуры. Можно не смотреть, но это как игнорировать сериалы. Урона не будет, но ты не в теме. А вы смотрели этот батл? Вы один из 5 миллионов и можете объяснить, почему, зачем это вам нужно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я один из тех, кто посмотрел батл. Посмотрел исключительно ради интереса к персоне Оксимирона. Я тоже к рэп-культуре не имею, в принципе, никакого отношения. Но на батл, и батл его я смотрю, потому что интересно именно то, как он мешает современный язык и молодежный интернет-сленг. Я делаю это все в кучу. Очень интересно послушать.
То есть это наблюдения лингвиста такие?
Ну, не лингвиста, ну да, просто интересно, как он интересно ставит, мешая все в одну кучу, рисовывается очень такая, ну, забавная, занимательная картина.
Так, а гнойный он вообще не считывал, то есть там интересный только один был?
Нет, гнойный он был, вообще у него другая фишка, он славен тем, что он может быстро читать. Вот он читает быстро-быстро-быстро.
Ага. Я понял. Один лингвист, другой технолог. Один пока смотрит, как быстро можно говорить, и чтобы было понятно. Другой смотрит, как это можно... 7373948. Я батл не смотрел, но глубоко осуждаю. Вот нам нужны не такие, как Александр 241. Нам нужны люди, которые посмотрели этот батл и ответят, зачем. Михаил, вы тоже смотрели батл?
Знаете, я одним глазом.
Давайте за полминуты можете сказать?
Да, хочу сказать, что и батл, и Лексус Вован, и сам Онищенко со своей моралью, особенно когда он запрещал грузинское вино, все это отрыжка антикультуры, того недостатка органических форм культуры, которые сегодня главенствуют среди, ну, будем говорить, населения. Этот круг очень сузился. А почему их многие смотрят? А история старая. Во времена Чехова тиражи Потапенко и Шеллера Михайлова были в десятки раз
больше. Это что-то другое, поэтому это смотрят. У нас 30 секунд, чтобы поговорить о пробках.